Годовщине победы в Великой Отечественной войне посвящается. История одного солдата. Кириенко Андрей Никифорович. От запада и до востока.
Барханы, песок, перевалы. Долгое время Андрей Кириенко помнил эти ощущения горячего ветра, бьющего в лицо, пропитанного особым запахом незнакомых трав Маньчжурии, тревожный, неродной. Это было уже после войны, когда давно стихли залпы минометов, когда китель с медалями уже висел в шкафу и надевался лишь по праздникам, особенно в День Победы, когда его ждали десятки детских пытливых глаз в школьном классе. Но рассказывать о войне учитель и директор школы Андрей Кириенко не любил. Лишь будучи уже в зрелом возрасте, решил описать свою военную историю, оставить ее детям и внукам. А начиналось все 14 октября 1921 года в деревне Ивановка Ачинского района Красноярского края. В этот день в семье крестьянина Никифора Кириенко родился первенец. Назвали Андреем. Как прошло его детство, доподлинно неизвестно. Приходилось много работать. Семья разрослась. В деревне в те годы приходилось добывать все своим трудом. Была мечта стать настоящим мужчиной, пойти в армию. В 16 лет Андрей пошел служить, каким-то образом вписав в метрики дополнительные пару лет. А в июне 41-го он поехал в Самару, в минометное училище. Внук Андрея Никифоровича Виктор Тарасов делится воспоминаниями деда о начале войны.
Их собрали на перроне, кто их вез туда, офицер. Как-то сумбурно это все было, конкретики не было никакой. То бишь, пришел приказ, надо вернуться на восток, на Дальний Восток. И вот опять посадили в эшелон и отправили, пока вот ехали, уже как-то между собой они разговаривали. Все равно были другие офицеры, и вот они между собой так вот узнали, что началась война. Немцы напали на Советский Союз.
«Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза».
Это словно был знак свыше с Дальним Востоком, позже судьба крепко свяжет будущего минометчика. Пока же эшелон доставили на границы с Маньчжурией укреплять границы. Рыли окопы, понимали, что тут дело не в немецких войсках. Япония. Но вслух об этом не говорили. К ноябрю 1941-го Андрей Никифорович прошел ускоренные курсы минометчиков и отправился на передовую.
Дед не распространялся по этому поводу. Каких-либо боевых историй не рассказывал. Все скупо так, скудно, можно сказать. Не любил он это говорить. Истории интересные там, шуточные рассказывал, как шли поход, шли они долго, много километров, промокли, вся зима была, остановились на ночлег. Он решил посушить валенки. У валенка сгорела подошва. Но так как старшина у него был хороший, он ему дал обувь. Так они и прошли.
Андрей Никифорович в автобиографии о своей военной жизни пишет скупо. С ноября 1941 по ноябрь 1944 командовал минометным взводом. С декабря 1944 по сентябрь 1945 минометной ротой.
Командир командиром роты Андрей Никифорович стал, уже имея богатейший опыт службы, накопленный в годы Великой Отечественной. С целью обороны дальневосточных границ СССР в 1944 году сформирована 366-я стрелковая дивизия, куда и вошла рота Кириенко. Он снова оказался там, где не было фашистов, где ничто как будто и не предвещало войны. Солдат регулярно обращался к командованию с просьбой вернуть его на Запад, туда, где каждую минуту проливалась кровь его бывших сослуживцев, где кипела борьба за жизнь и свободу. Но также регулярно минометчик получал отказы.
Были учения у них в 44-м. Большие учения были, приехали большие начальники. На учениях показал хорошие результаты, и в ходе чего его назначили уже командиром роты.
Продолжалась подготовка к обороне дальневосточных границ. А сразу по окончанию Великой Отечественной 400 тысяч солдат были направлены на Дальневосточный и Забайкальский фронт. Туда же везли 7137 орудий и минометов, 2119 танков и множество другого вооружения. Японцы долго выжидали своей очереди. Еще в апреле 1941 года между Японией и СССР был заключен пакт о нейтралитете, согласно которому...
В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта.
Однако японцы не оставляли мысли о войне с Союзом, в связи с чем к 1945 году увеличили Квантунскую армию до 1,5 миллиона штыков. На конференции в Ялте в феврале 1945 года вопрос о начале войны с Японией был решен окончательно. Договор предусматривал, что СССР вступит в войну против Японии на стороне союзных держав через 2-3 месяца после окончания военных действий в Европе. Тем не менее, США, Китай и Великобритания в июле 1945 года потребовали от Японии безоговорочной капитуляции, на что последовал категорический отказ. 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну. В небо над государством Маньчжоу-го, подконтрольным Японии, поднялись советские бомбардировщики. Вот что писал в своих воспоминаниях о тех днях Андрей Кириенко.
В период войны с Японией на территории Маньчжурии полк совершал боевой штурм по горной местности, в котором участвовала рота Кириенко, который показал умение в командовании и организации взаимодействия со стрелковыми подразделениями, много работал насаждению дисциплины марша, в результате чего его рота прибыла в район сосредоточения в полной боевой готовности.
Эта война была непродолжительной, но тяжелой и напряженной. 19 августа 1945 года советские десантники захватили самолет с императором Маньчжоу-го Пу-И. И государство фактически прекратило свое существование. С этого дня повсеместно японские войска начали сдаваться в плен. Однако отдельные части игнорировали приказ о капитуляции и бились вплоть до 10 сентября. Противник был отчаянный, злой. Там советским солдатам пришлось научиться вычислять камикадзе. Обвязавшись поясом с гранатами, те бросались под танки. Известен даже массовый случай такой атаки. Тем не менее, Квантунская армия была разгромлена. Она понесла серьезные потери. Почти половина солдат попала в плен. Андрей Никифорович за совершение подвига в ходе основной операции был представлен к медали за боевые заслуги, а по результатам советско-японской войны к медали за победу над Японией. Рассказывает внук солдата Виктор Тарасов.
Совершил марш-бросок, за что он награжден грамотой Иосифа Сталина. Марш-бросок был длинный, тем более по пескам, ветра очень мешало, барханы, горы. Но дед без потерь провел роту свою, люди не уставшие были, то бишь грамотно спланировав маршрут свой, довел задачи, поставленные своему подразделению, оборону они заняли. Японцы не ожидали даже этого. Японцы думали, что они вперед придут, а получилось наоборот, что пришел дед со своей ротой. Когда рассвело, они уже видели, что японцы готовятся к обороне, но опередили их, прозвучала команда, произвели с нашей стороны как дед рассказывал, пару точных выстрелов, корректировал он эти выстрелы. Эти выстрелы попали в цель. Все, и у японцев эту уходку отбило. То бишь, по наблюдениям, опять же, как дед рассказывал, бинокль они наблюдали, что они быстренько засобирались и убежали. То бишь, они позиции покидали и ушли они, отошли.
Однако его военная история на этом не закончилась. Офицер в составе группы советских войск находился на территории Северной Кореи и выполнял задачи по установлению контроля над занятой территорией и созданию временной оккупационной администрации. Служил помощником коменданта. В это же время познакомился со своей будущей супругой.
Ну а медиком была военным, звание сержанта. Она также поехала на фронт воевать, спасать наших ребят. Судьба занесла их в Корею. В Корее не расписались, где дед на тот момент уже был комендантом гарнизона, который стоял в Корее. Вот у них там родилась дочь.
Это была первая и единственная любовь советского офицера, которую он пронес через всю свою жизнь. 3 послевоенных года семья провела в Корее и в 1948 году наконец-то вернулась домой. Андрей Никифорович окончил сельхозтехникум, в который поступил еще до войны. Работал главным зоотехником Ачинского района. Затем осуществил свою давнюю мечту стать учителем. Блестяще окончил учительский институт, преподавал математику, был директором школы, воспитывал свою дочь и внуков. По воспоминаниям родных, был строг, но справедлив и честен. Главное, считал и внушил эту истину детям в любой ситуации оставаться человеком.
Дед очень сильно на меня повлиял. Очень сильно. Дед с бабой очень большое воспитание дали. Жили все они в добре, в любви. В первую очередь оставаться людьми, дед говорил. Всегда в первую очередь человеком оставаться, а все остальное будет.
Сегодня его внук Виктор – офицер Росгвардии. Считает, что мужчина должен быть мужчиной. Принципиальным, надежным. Служить, как учил его дед, а не прислуживать. И твердо следует этим принципам. Дети и внуки Андрея Никифоровича бережно хранят архивы военных и послевоенных лет.
Детей я воспитываю по тому воспитанию, которое давал на мне дед с бабой. В первую очередь, чтобы дети были людьми, чтобы они знали историю, ту, которую мы даем им. И если не мы эту историю преподнесем в том виде, которую нам давал наш дед, то тогда не будет истории, не будет истории, не будет ничего. Дети принимают участие во всех каких-либо мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной, рассказывают стихи, поют песни, конкурсы всякие разные. Сын у меня многое знает о деде и о бабушке.
Истинный офицер, смелый солдат Андрей Никифорович Кириенко никогда не боялся трудностей и не жаловался на судьбу. Как и многие его ровесники, он по-настоящему ценил жизнь, которая досталась их поколению очень дорогой ценой.